Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории рассказываем мы в этом часе, как всегда, по понедельникам. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы — это ведущие Радио «Вера», мои дорогие коллеги. Наталья Лангаймер, привет.
Добрый вечер.
Алексей Пичугин, привет.
Привет.
Здравствуйте. Я Константин Мацан, и наш сегодняшний гость — диакон Иоанн Мыздриков. Здравствуйте.
Приветствую.
Давно отчего вы у нас не были, и очень радостно, что наконец-то в «Светлых историях».
Да, я тоже
рад. Мы вас заполучили.
Да, давненько не было, я очень рад быть здесь, конечно, волнуюсь.
А вы были в «Светлых историях» у нас?
Да,
были, мы же вместе тут сидели.
Было, да, было, но это было давно.
Я напоминаю, что «Светлые истории» — программа, которую можно слушать, а можно еще и смотреть на наших площадках, в различных социальных сетях и на сайте radiovera.ru, ну или, например, на нашей страничке во ВКонтакте. Мы вас приглашаем подсмотреть за тем, что происходит в студии. Приходите, пишите ваши комментарии. Мы их внимательно читаем, мы самые лучшие отбираем.
Я, знаете, как у продюсера программы «Частное мнение», у меня такое желание эти истории у вас похитить.
Нам не жалко.
Да?
Бери, пользуйся.
Приглашаем,
потому что
в программу «Частное мнение».
Господь велел делиться.
Да, да.
И наша сегодняшняя программа посвящена теме трудной, тяжелой, связанной с понуждением себя. Потому что мы решили вспомнить истории, которые были бы объединены темой о том, что Царство Божие силой берется. Нудится, и прилагающие усилия восхищают его. То есть о том, что путь в вере – это путь труда, связанный с исправлением себя, с понуждением себя, с каким-то внутренним усилием. Вот такая широкая рамка у наших сегодняшних историй. И вот об этом сегодня поговорим. Да и к тому же, мне кажется, что, в принципе, едва ли не вся жизнь христианина – это такое вот одно большое внутреннее, в том или ином смысле, в той или иной степени понуждение. И обычно мы начинаем наши светлые истории с истории нашего гостя. Но иногда мы нарушаем эту традицию, и тогда в программе возникает обычно какая-то интрига, неожиданный поворот, неожиданный темп.
Что же скажет гость?
Да, и сегодня вот мы с Лёшей с твоей историей решили начать, поэтому тебе карты в руки, флаг в руки, барабан на шею.
Хорошо, в руки, да. Я не...
А еще говорят иногда «поезд навстречу», но этого мы говорить не будем.
Там поезд тоже сейчас будет, но...
А, прекрасно, значит, я угадал.
Она не уникальная, эта история. Более того, она связана даже не то что с понуждением, но с какими-то, как еще говорили несколько лет назад, выходом из зоны комфорта, и так мне эта фраза набила оскомину.
Я так, она не люблю
так
это
тоже
выражение.
Не люблю теперь, да. Но она была связана с каким-то, может быть, даже не понуждением. Мне это все очень нравилось, но если так посмотреть, особенно сейчас, со стороны, наверное, я бы уже так не смог. Было это давно, я учился в старших классах школы, и тогда же как раз начал воцерковляться, по крайней мере, интересоваться всем, что происходит в церкви. И церковь я себе выбрал. Я, кажется, может быть, часть этой истории рассказывал когда-то в наших программах, а может быть, в нескольких программах всю эту историю в разных частях, в разных программах. Церковь была достаточно далеко. Сейчас, конечно, когда я уже большой и могу водить машину, чуть-чуть подрос и добираться туда гораздо проще, и Москва тоже выросла, и это почти уже Москва, и от того храма до границы с Новой Москвой, наверное, метров 900, но тогда это был Подольский район Московской области, а транспорт туда почти никакой не ходил, и добираться было сложно. А я, как-то мне литургия, ну, я понимал прекрасно, что она важнее гораздо, чем вечернее богослужение, к тому же там всеношное бдение в привычном смысле не совершалось, народу было немного, на литургию все приезжали, а вечером, так как это деревенский приход был, народу было мало, и поэтому просто вечерняя служба. Но мне она очень нравилась, и для меня ядром этой вечерней службы было песнопение «Свете тихий». Дело было осенью, и осень она в таком разгаре своем, и как раз это закат, ну, что там, 4-5 часов вечера, солнце как раз садится, и вот это вот пришедшее на запад солнце, оно у меня очень облекалось в такие зримые формы. Я даже не очень, может быть, над смыслом задумывался тогда самого песнопения, но мне вот это вот пришедшее на запад солнце, бросаешь взгляд за окно, а оно как раз вот тут последними лучами. То есть, если задуматься, весь мой путь в этот храм, он был такой. Я приезжал, ну, сколько вечерняя служба идет, отец Иоанн? Ну, совсем недолго.
Ну, смотря где как.
Ну, смотря где как, но все равно недолго. Ну, там, не больше 40 минут, если уж очень сильно постараться. И потом надо было ехать обратно. Я учился в школе в субботу, шестидневка, и заканчивал. Школа была на Бауманской, электричка с Курского вокзала до станции Гривна. Я приезжал, и дальше надо было где-то час-полтора ждать автобус. Помните, тогда в те годы на рынках продавалось огромное количество всякой музыки. И я, чтобы времени там полтора часа не терять, я тогда еще ощущал себя таким панком, всякая контркультура, левые тусовки. Я ходил на этот рынок и покупал соответствующую музыку в ожидании автобуса, чтобы поехать на вечернее богослужение. И я полтора часа ходил там в плеере, вставлял эту кассету, ходил, слушал.
А что ты слушал?
Ну, что-то слушают тогда подобного рода мальчики. «Гражданскую оборону» я слушал.
Ждал этого названия.
Ну, естественно, все, что там с этим вокруг «Гражданской обороны», инструкцию по выживанию, все, что можно было на рынке тогда купить. И садился в автобус, ехал. Надо было ехать тоже еще минут 45, наверное. Это я к тому вот понуждению, да, там полтора часа на электричке, полтора часа ждешь автобус, минут 45-40 едешь, и еще минут 20 от автобуса до храма идешь, приходишь не к началу, потому что, естественно, расписание автобуса, оно не подверстано под благословен Бог наш. И вот приходишь ты как раз где-то ближе к свете тихий, слушаешь его, дальше до конца вечерни уже остается, ну, там, полчасика, и кто-нибудь тебя подвозит докуда-нибудь обратно. Это, ну, или до той же электрички, если кто-то на машине, потому что автобуса уже нет. Или, может быть, там отец Александр, настоятель, меня подвозил по Калужскому шоссе до остановки автобуса, который доезжал до метро «Теплый стан», и оттуда со всеми пересадками можно было вернуться. И вот на протяжении года у меня была каждый раз такая суббота. По воскресеньям я никуда не ездил, у меня было такое субботнее воцерковление, такие шаббат, и я, ну, такой вот переосмысленный я. С удовольствием так ездил, все говорили, вот как так сложно, что вот школа, шестидневка, а мне так нравилось. И это был какой-то очень важный этап на пути моего церковления, потому что, ну, параллельно с тем, что я слушал «Гражданскую оборону», я что-то пытался читать, о чем-то задумывался, разговаривал с отцом Александром, с прихожанами, это все у меня вырисовывало вот ту картину, в которую в итоге я вписался, потом я поступил в институт, в Свято-Тихоновский, и уже как-то церковь плотнее гораздо вошла в мою жизнь. Естественно, литургии, воскресные богослужения. И я в субботу перестал ездить, потому что уже невозможно было объять необъятное. Ездил я только туда. Но вот этот год с вечерними богослужениями, конечно, он очень-очень многое мне дал. Я думаю, что он был таким важнейшим этапом моего церковления. Если у нас есть еще буквально две минутки, там была очень смешная история. Тогда мне было не до смеха. Я поехал на рождественскую службу, я помню. А тогда я поехал, естественно, на рождественскую службу. Как обычно, я не уточнял про расписание и что там будет служиться. Как и во сколько, я просто знал, что, ну, приеду, если я в 11, то я как раз вот примерно к рождественской ночной службе успею. Я приехал точно так же, как я писал, то есть электричкой, потом автобусом, только с поправкой на то, что это был точно последний автобус под ночь. А мороз был минус 30. Я уже что-то там себе отморозил, пока, ну, там, что-то палец какой-то я не чувствую на ноге, пока ждал автобус. Как-то чуть-чуть отогрелся, пока дошел до храма, отморозил его обратно. А храм почему-то не светится, почему-то все темное, и только в домике там свет. Выяснилось, что так как, ну, все равно деревенский приход, народу больше приходило, и по уставу-то рождественская служба служится не ночью, И народ приходил, уже привык, что утром рождественская служба утром. Во многих храмах так, нет ночных богослужений, просто мы привыкли, что в основном, ну, достаточно много храмов, где служат утром. И тут. А у меня жуткая аллергия на кошек. Я не могу, а кошек очень много там было, я не могу там оставаться. Меня напоили чаем, и я сказал, ну, я тогда пойду. Я говорю, слабо себе представил, куда я пойду в 30-градусный мороз, ну, что-то мне там... что там, 17-18 лет, я пойду, куда-нибудь додойду. Пошел я в соседний храм, это надо было перейти через поле, потом через дорогу, где автобус ходил, еще через одно поле перейти, и там на его краю уже еще одна церковь стоит. Там, наверное, думал я, должен, в 17 лет не приходила в голову мысль о том, что там не могло быть службы. И вот я, дойдя до второго поля, уже в конце концов которого эта церковь, я понял, что дальше я точно не могу, и вот, наверное, по весне я где-нибудь тут оттаю. Я обернулся и вижу, что по дороге едет автобус. Как я за ним побежал! Я даже не знаю, куда он ехал, в парк он, что ли, ехал. Ну, вот он увидел, как я бежал, то пополз за ним, остановился, я... в него поднялся, он посмеялся, говорит, а если бы я не приехал? И он меня отвез в Подольск, ну, там рядом с остановкой, кафедральный собор Троицкий, Подольский, а там, естественно, служба была ночью, и как раз я где-то к ее, ну, не началу уже, потому что у меня вот эти все приключения были, но я на нее успел, а потом успел на раннюю электричку в Москву. Ну, вот, проснулся, чувствую, там, полголовы не чувствую, там, пальцев на руке не чувствую. Ну, вот такое было забавное время. Сейчас мне очень смешно, а тогда было уже наутро смешно. Наверное, в общем и целом, в тему нашей программы «История светлая».
Светлые истории.
Светлые истории мы сегодня рассказываем на радио «Вера». Мы – это ведущие радиостанции «Вера», мои дорогие коллеги Наталья Лангаймер, Алексей Пичугин, я Константин Мацан, и наш сегодняшний гость – диакон Иоанн Мыздриков, вот к истории которого мы теперь и переходим.
Да, я надеюсь, что моя история будет как-то развивать то настроение, которое, Алексей, ты задал.
Тоже зимнее.
Но я сейчас подумаю, как она развернется, насколько в ней будет много зимнего.
Зимняя кампания.
Я хочу посмотреть, как всегда, те, кто уже меня слышал, знают, что я всегда все усложняю, переворачиваю. Мне почему вообще кажется важным эту тему говорить, и рад, что я попал именно на нее, потому что это вообще одна из любимых фраз евангельских моя. И моя такая вот история про то, когда я впервые столкнулся с тем, а что в греческом тексте. А в греческом тексте, если там есть... вариативность перевода. И этот можно перевести так, как переведено в синодальном переводе, про то, что Царствие Небесное силою берется, и те, кто, в общем, только те, кто будет восхищать его, те, грубо говоря, его и восхищат. Но очень интересно, что там такая игра глагольных форм, которая позволяет, и даже скорее это будет более, так, что ли, точно, перевести немножко иначе. Там Царствие Небесное, оно не в страдательной форме, оно берется, а оно берет силой. Вот этот взгляд дает совершенно другой. Что Царствие Божие — это как то, что прокладывает себе путь в этом темном мире, как вот этот свет жизни, и что оно силой восхищает себе, в общем, своих жителей. И этот взгляд такой, он сначала был мне непонятен. Думаю, ну ладно, наверное, что-то не так, вот в синодальном уже понятно, надо вот поститься, молиться, понуждать себя и вот спастись. А потом я понял, насколько для меня... важным было в нужный момент времени встретиться именно с этим пониманием слов, таким параллельным. Я думаю, опять здесь не то, что где верно. Это, опять же, это про многозначность, про полифонию смысла, про многогранность. И здесь как раз-таки дальше для меня эта история разворачивается такой огромной россыпью историй моих клиентов. Я психотерапевт практикующий, и я вижу, как приходят люди вот с таким большим стыдом, виной, за то, что они вот недостаточно как-то понуждают себя жить правильно в том или ином смысле. А религиозные по-своему себе стыдятся, а нерелигиозные по-другому. Ну, в общем, этот стыд, что вот я пытаюсь работать своими эмоциями, со своим поведением, понуждать, дисциплина, воля, быть каким-то лучшей версией себя. И вот в том-то и парадокс, что очень часто проблема в том, что, наоборот, слишком много труда, слишком много напряжения. Слишком много такой отчаянной попытки быть кем-то больше, чем просто человеком. Быть роботом, быть каким-то сверхчеловеком. И мне кажется, что вот эти евангельские слова, которые в целом рифмуются с новозаветной вестью, что не мы себя спасаем, а вообще-то Бог дарует нам спасение, что Он здесь движущая сила, что Он не просто нам, когда какую-то морковку спасения, мы за ней бежим отчаянно, а что вообще спасение — это основание нашей жизни. И вот этот сдвиг, вдруг понять, что вообще-то мы можем, я сейчас про труд скажу, не значит, что расслабиться и все так растечься, как амеба, но что вообще-то вдруг почувствовать, что внутри нас есть такая тяга к жизни, которая говорит языком смыслов, языком ценностей, языком вдохновения, языком интереса. Вот как в этой истории про зимние поездки в храм, я думаю, многие слушатели могут сейчас вспомнить какие-то свои прошлые, а может быть, даже актуальный опыт вот такой вот некой авантюры, связанной с чем-то важным.
Да, авантюра, кстати, хорошая.
Вот, это слово как раз-таки, когда это не потому, что надо, вот, надо доехать там и так далее, а просто вдруг ты как-то вовлекаешься в жизнь, вопреки на всю усталость, на растерянность, может быть, на какой-то здравый смысл, и вдруг ты находишь сокровище на поле, которого ты не ждал там найти. И твоя жизнь вдруг оказывается вокруг этой случайной, по многому, какой-то, как будто даже немножко анекдотичной истории, вдруг выстраивается. Мне здесь сразу еще и такая светлая история из библейской, когда ветхозаветный патриарх ложится, а Яков на камень спать, видит сон про лестницу, обращенную в небо, и ангелы снисходят вверх-вниз. И вот он получает обетование о том, что не бойся, я с тобой, и твои потомки, благословение. И вдруг он вскакивает, смотрит вокруг, видит камень, говорит: я думал, это просто камень, а это престол Божий, это святыня. И это тоже, это не потому, что он очень сильно захотел. Вот прям, конечно, когда он столкнулся с этой святостью, сразу же порыв к молитве появился, и его жизнь переменилась, и жизнь не только его, вообще всех его потомков переменилась. Но вот этот момент, мне кажется, очень важный, вдруг увидеть, что жизнь, и вот это Царствие Божие, как подлинная сущность этой жизни, как некая правда об этой жизни, она... Это не какой-то, не какой-то далекий Иерусалим, который надо как крестоносцу вот перебраться, дойти там, что она на самом деле вот здесь, и что она стучится в наши сердца. А вопрос дальше про понуждение, тут тоже такой момент другой, что на самом деле правда, наша так, психика очень хочет быть в покое, очень хочет ничего не чувствовать, очень хочет, чтобы все было как-то гладенько, никак. И мы как раз-таки чувствуем себя несчастны, потому что внутри конфликт. Одна часть нас хочет жить, одна нас часть хочет вот быть в этом Царстве Божьем, которое живое, которое расцветающее этими прекрасными яркими красками, которое как поток свежего ветра толкает все больше и больше к жизни. А другая часть хочет, чтобы было как-то никак. Чтобы было как-то вот, вот либо очень понятно, либо очень как-то вот линейно. И мне кажется, вот это такая, эта фраза, которая чаще всего звучит как едва ли не приговор, что вот надо понуждать себя, прям всю жизнь выстрелив к этого. А на самом деле звучит как очень интересный призыв. А попробуй совпасть с этой силой, которая стучится в твои сердца. И вопрос дальше в другом. Во-первых, увидеть, что эта сила, она имеет некую перспективу, она к чему-то тебя толкает. Это не просто труд ради труда. Этот труд имеет смысл, каким бы он ни был. Будь то труд добираться ночью на автобусе, будь то какой-либо еще труд значимый. И что внутри нас есть эти два как бы движения. Движение к такому негативному, скажем так, покою, типа, что было бы никак. Вот было бы классно, если бы я бы всю жизнь спал. Вот, и ничего бы со мной не происходило, и все было бы так гладенько. И другая, которая как раз-таки толкает на риск, толкает на авантюру. И увидеть друг жизнь, что буквально это некая авантюра. И как раз-таки я сказал бы так, что сегодняшняя светлая моя история, она связана с тем, что я вообще здесь. Что так. Вообще это было очень неожиданно для меня оказаться сегодня здесь, потому что я получил приглашение, оно было такое немножко... накануне, мягко скажем, и у меня уже был спланированный день, так все гладко, ровно. Я такой, не смогу точно. И вдруг внутри я чувствую, что опять этот момент, что я чего-то избегаю, я где-то пасую, что вообще я могу быть здесь. И вот этот момент, когда вдруг нужна такая мышца вовлечения в жизнь, вдруг представить, что я сразу мысль, ой, ехать на другой край Москвы, я живу в области, сегодня вообще не планировал. У меня каждый выезд из Москвы — это такое огромное... Надо спланировать много вещей, чтобы семья там и работа, и все не пострадало. Думаю, не надо. И вдруг сегодня вот утром я еду и понимаю, что да, вначале была эта точка решения, точка готовности. А потом дальше вся эта деятельность по добиранию сюда оказывается таким легким игом, которое, да, есть сложности, что это время и так далее. Но когда вот я здесь вышел, у метро Воробьёвы горы, и шел по Андреевской набережной, Я вдруг понял, что это пока, конечно, только начало осени для меня, но я понимаю, что это уже один из счастливейших моментов этого сентября, когда вдруг я увидел эту красоту. И что ее бы не случилось бы, если бы я бы не решился бы вовлечься вот в этот некий труд, который меня звал, как некая вот возможность прожить вот этот день именно так.
У нас, вправду, красиво на набережной.
Очень. Очень. Когда липы цветут, еще тут такой запах. У нас много лип, приезжайте, понюхать.
Ну, липы цветут без жалости, вспоминаешь себя ребенком, по-моему, да. Песня была.
Осенняя красота такая. Я вот очень понимаю, о чем отец Иоанн говорит, потому что для меня это тоже очень любимое время года. Вот как-то я Пушкина понимаю.
Да.
Каждой осенью я расцветаю вновь. Ну вот Лёша слушал в том возрасте, про который рассказывал, «Гражданскую оборону». Вот я был человеком попроще. Я слушал ДДТ, в частности. Вот эти все «Последние осень». Конечно, набившая...
Я тоже слушал.
Набившая оскомину, что такое осень, она уже такая, знаете, классика, которая уже стоит на полке, ты к ней не обращаешься. А вот там «Последняя осень», «Ах, Александр Сергеевич, милый, ну что же вы нам ничего не сказали?» Это, конечно, да. Ну или вот это «Черно-белые березы ковыляют по Руси», Шевчуковская. Спасибо, отец Иоанн. Это очень прекрасно, когда светлая история оказывается приход в программу «Светлая история». У нас такого еще не было. Мы продолжим рассказывать о светлой истории на волнах радио «Вера». Вы пока понаслаждаетесь тишиной и красотой, в которую нас погрузил отец Иоанн, а мы скоро вернемся.
Мы помолчим,
потому что мы радио.
Светлые истории. Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлая история. Мы продолжаем рассказывать на радио «Вера». Мы — это ведущие радиостанции «Вера», мои дорогие коллеги Наталья Лангаймерова, Алексей Пичугин. Я Константин Мацан, наш сегодняшний гость, диакон Иоанн Мыздриков. Мы продолжаем рассказывать светлые истории на трудную тему. Но трудную — это от слова «трудиться», потому что мы говорим...
«Трудиться».
Да. Как говорится, что русскому хорошо, то англичанину хорошо. Поэтому наша сегодняшняя тема про размышления вокруг евангельской фразы, что Царствие Божие, Царство Небесное силою берется. Вот как какое-то понуждение себя, исправление себя, внутренняя как бы борьба с самим собой часто находится в центре такого пути человека в вере. И мы переходим к истории Наташи.
Слушайте, я когда получила сообщение с формулировкой темы...
Возрадовалась.
Ой,
возрадовалась. Правда же?
Ты знаешь, я, честно, озадачилась, потому что как таковой истории, наверное, у меня здесь не было.
Но началось.
Но рефлексий, частное мнение, извините, у меня профдеформация, мы же все время рассуждаем в нашем проекте. Вот,
и... Ну, ты же профессионал, ты же можешь историю придумать.
Хорошо, соорудить. Сейчас я сделаю, сооружу.
Помнишь это у Довлатова, да? Вы же профессионал, сказал мне редактор. Я обратил внимание, когда человека требует идиотизм, его называют профессионалом. Это не наш случай, нет, у нас все по-другому.
Нет, сейчас я втяну вас в некое философствование по-богословски.
Ну, отец Иоанн уже открыл.
Да-да-да.
Это думаю, ящик Пандоры сегодня.
Мы совпали тут с отцом Иоанном сегодня. Моя история прихода к вере была как раз вот такая вот про это немножко. Я в какой-то момент не поняла, что в жизни происходит в моей. Мне очень не нравилось, что я хожу к иконе Спасителя помолиться. У меня мама так научила молиться. «Господи, наставь меня на путь истинный». Я шла и вот ставила свечку и говорила: «Господи, наставь меня на путь истинный». Это вот икона в храме отца Дмитрия Смирнова на Динамо. И после этого у меня начинали рушиться мои проекты. По два, по три на телевидении. Они просто... Ну, короче, я поехала ругаться с Богом. Нашла подругу, у которой на фотографии была такая в косыночке. Она в юности была панком, я ее не узнала просто. Но она написала, что мы с ней учились вместе на журфаке. Ну, окей.
А вы и не помнили.
Я ее не узнала, потому что она была прям черная, с такой вот стрижкой, там, ну, панк, ну, мне так казалось. А тут она с белой косой, такая благообразная, в косыночке, сидит у озера. В общем, она сказала, приезжай, и я поехала в Николо-Грешский монастырь. Но хорошо она меня предупредила, что когда ты едешь первый раз, то все силы будут против, все силы тьмы будут против. И я помню, как я ехала. В общем, туда ехать-то ничего особенно страшного, другой конец города, но я поехала по МКАДу, это была зима, январь, жидкая грязь, и мне реально было очень страшно, хотя много лет за рулем, но у меня залепляло все, все стекла, все. И я ехала просто, вот я даже не помню, молилась, наверное, нет, я тогда это как бы и не умела делать, но я ехала. Практически весь МКАД я, ну, половину я проехала. И вот дальше батюшка меня сразу благословил причаститься после такой моей, ну, псевдоисповеди, когда я ему предъявила все претензии к Богу, он на меня так посмотрел, сказал, ну, да, вы, наверное, исповедоваться не умеете. Я говорю, да нет. Он говорит, ну, вот вам книжка, Анна Крестьянкина, «Опыт построения исповеди», ну, почитайте. Я говорю, а там же к причастию что-то вон там Оля говорит, надо там как-то готовиться. Он говорит, да какое готовиться? У вас сил нет у души. Вы крещены так давно и ни разу не причащались. Давайте, значит, причащаться. Я приехала домой, и я начала читать каноны. Я у Оли все узнала, я честно все это тарабанила, ничего не понимая, что я читаю, но я понимала, что ну как-то неудобно, ну как-то вот, ну, все-таки мне разрешили. Вот, я это усилие прилагала. Я причастилась, но как-то опять авансом, и надо как-то отработать, ну, нормально, в следующий раз уже конкретно поисповедаться и причаститься. В следующий раз я исповедовалась, наверное, минут 50. У меня было по книжке Анны Крестьянкиной 278 грехов, я это хорошо помню в блокнотике. И я исповедовалась. А потом на ночь нельзя было пить же ночью, да, после 12 часов. Я подруге пишу, я задыхаюсь, у меня горло. Она говорит, ну ты солировала час в храме, где краской пахнет, там реставрация шла, выпей глоток. И вот я помню, вот эти понуждения первичные, они для меня были очень такие радостные. То есть мы так радостно за это сначала беремся, потом немножко пыл стал гаснуть, и когда надо было читать какие-то каноны, вот мне что-то происходило, и моя вот эта вот подружка, наставница, она так тоже в полу неофитства, она хорошо так меня как бы вот строила, что как надо. Почитай там, значит, то-то, то-то. Я не хочу.
Всё, она сама была в полу неофитства.
Она сама была в полу неофитства, да. И батюшка у нас был только 2 года как рукоположен.
Просто комбо.
Да, весело было очень. Но он тоже, он был прекрасен, отец Агафангел, и я помню, он мне пишет как раз в этот момент, Наташа, он такой круткий был, у меня одно мое духовное чадо умирает сейчас, и у нее от гепатита, у нее даже белки глаз стали желтыми. Ты не могла бы за нее почитать канон Пресвятой Богородицы? Ну, тут вариантов нет. Я почитала канон Пресвятой Богородицы, конечно, мои внутренние какие-то искушения отступили. Но это было понуждение ради другого человека. Тут, конечно, мы на это идем. И я видела пример этого отца Агафангела, потому что однажды я к нему приехала со своими какими-то переживаниями, какой-то проблемой нерешаемой. Я приехала, это была зима, ну, конец ноября, и прилетела к нему, он вышел из храма, мы сели с ним на лавочке, час я ему плакала, шумела, руками махала, и только через час, когда успокоилась, я заметила, что я сижу в шубе, а он сидит в подряснике. И вот это тоже меня так потрясло, как человек служит Богу и людям, да, ну, потому что он так решил. Вот он стал монахом не так давно, и теперь он рукоположился, вот он так служит своим чадам. Вот, потом я поступила туда на богословские курсы, и это тоже был своего рода подвиг, хотя я не очень его хотела, но пошла. И ездить через всю Москву по тому же МКАДу несколько часов 2 раза в неделю, это тоже было подвигом. И дальше тоже вокруг меня были люди, которые очень хорошо помогали мне, ну, вот так же меня немножко строили, да, усиливали такое давление внешнее, что надо себя понуждать. И в какой-то момент жизни я поняла, что я больше не хочу. Ну, вот я сейчас честно, исповедально говорю, ну, не хочу я больше, я не понимаю, зачем я это делаю, нельзя ли по-другому. Я попала в такое либеральное окружение, где мне там, ну, как бы, ну, и не надо что-то, зачем последование читать? Ну, как-нибудь помолимся перед причастием. Ну, можно там и своими словами. И какие-то такие были попущения, после которых я почувствовала, что, ну, а где я? То есть я за Бога держусь. И, может быть, это и было усилием в какие-то кризисные периоды оставаться с Богом, наверное. И, может быть, это было главное усилие мое. Но последние вот какие-то периоды в моей жизни я поняла, что нет. Если ты не будешь реально напрягаться, то как бы, ну, а это уже не спортивно, это неинтересно, ничего не происходит. Ты можешь расслабиться, но в этом нету ни бога, ни жизни, ни движения, ничего. И я опять начала заново. И
один, вот это было интересно. Простите, один священник, который очень часто к нам приходит на программы, один раз, по-моему, вне эфира сказал... А может, он и не хотел бы, чтобы это в эфире прозвучало, но...
Ну, даже без имени.
Ну, да,
именно поэтому мы сейчас об этом скажем.
Да, мы подскажем, ну, один священник. Хотя я думаю, что это очень весомая мысль.
Леш, но он не томи уже.
Он говорит, что да, понятно, что ты чаще всего молишь своими словами, последований особо никаких не читаешь, но иногда ты двумя руками за псалтирь держишься.
Да. Да, и вот когда я взяла это сама, начала читать, я начала читать Евангелие, потому что я хочу, как вот, ну, с водой это такой заезженный пример, хорошо, не знаю, ананасовый фреш, я хочу это, я беру и я читаю Евангелие, и мне каждое слово... Казалось бы, я это все знаю, но вот оно прямо сейчас выстреливает, и я понимаю, что, может быть, моих сил не хватит на какие-то подвиги, вот это выстаивание по три акафиста за вечер перед иконами, но я прочитаю Евангелие, я прочитаю Псалтирь, сколько смогу, я прочитаю, не знаю, может быть, что-то из духовной литературы, я что-то послушаю из духовной литературы, но это уже на таком взрослом уровне, вот это возвращение как бы к понуждению себя, оно дает так много, и в этом столько жизни, это я как бы про то, что понуждение, оно тоже какое-то должно быть осознанное, да, не просто надо, как вы, отец, вам говорили, а какое-то вот такое вот, не знаю, творящая жизнь, да, пробуждающая к этой жизни, к Царствию Небесному. И вне этого движения, вне этого побуждения, мне кажется, и веры нет, и, ну, громко спасение, вообще нету вот этого вот живого чего-то, движения к Богу. Для меня вот сейчас это абсолютно живое, вот прям вот заново начиная с каких-то мелких шагов, но они столько приносят радости вот этой живой, что это вот меня сейчас потрясает. Вот у меня такой период, извините, за исповедь.
Да, вот я сказал, отец, он прокомментирует.
Хочу прям сразу, не прокомментировать, скорее вот как такой слово верды был изначально, как диалог, потому что вообще я очень монологичный человек, но я люблю выстраивать диалоги, вот, хотя не всегда получается. Очень интересно, что вы говорите, потому что как раз-таки здесь вот это пример с фрешем, то есть опять это не понуждение, потому что надо, а что для вас это что-то значит, это дает какой-то опыт. Угу. И это как раз очень большая разница между тем, когда просто надо, есть некий норматив. Мы часто забываем, например, что первые монахи, часто они были людьми, которые шли в максимализме, они были скорее похожи не на таких, типа, ну, надо там поститься, а это были такие, скорее, хиппи, которые шли, вот этот, ну, в хорошем смысле, создавали свой новый мир, угу. В котором, понятно, были... точки понуждения себя просто естественно. Ты живешь, не знаю, там, в пещере, скорее всего, тебе будет не очень удобно. Но то ради чего, то почему это. И что они в хорошем смысле испытывали удовлетворение от этого опыта. От глубины молитвы, от каких-то вот этих приключений, которые в патриархах расписаны, от того ощущения братства и комьюнити, в котором они находились. Но мне хочется здесь маленькую такую, не знаю, фразу, что ли сказать, заступиться за...
либеральный приход.
Потому что, опять же, для меня очень важно, что действительно сокровищница в церкви, есть очень разные формы, вот, и почему-то есть вот такая... И, наверное, вы не это хотели сказать, но я просто хочу сказать, потому что я знаю, что многие... потенциальные мои клиенты услышат, наверное, вот это, что вот есть настоящая трудуховность, где именно чтение псалтыри, акафистов и так далее, а есть вот водичка, не знаю, про молитву своими словами, например.
Это я так восприняла ослабила свою церковную жизнь.
И, вероятно,
жизнь,
правда, да. Что, может быть, рядом с вами были люди, которые говорили именно, ладно. Вот,
нет, но, они так да. Не говорили.
А, хорошо.
Это я так восприняла.
Хорошо, отлично. Да. Вот, потому что действительно часто форма вот такая условно-либеральная, хотя мне нравится его сочетание здесь, а другая форма. Молитва ли своими словами, молитва ли молчание, молитва такая созерцательная, или какая-либо другая форма духовной деятельности, она может быть не менее сложной и сосредоточенной. И это, мне кажется, просто важно.
И даже скорее она более сосредоточенная.
Вот, нет, я не дам это, здесь по-разному может быть. В зависимости очень сильно от личного контекста. Вот, и поэтому просто часто, когда есть просто набор молитв, например, конкретных, вот надо их прочесть, там, три канона, акафист, это, понятно, большой объем, и, понятно, его будет сложно читать. Вот, но, например, если напомнить это же время личным размышлением, не знаю, там, каким-то молчаливым созерцанием, чтением молитвы Иисусовой, чем-то еще другим, то, скорее всего, это будет не легче. Вот, и я именно сейчас не сколько с вами спорю, сколько хочу вот именно показать. Нет,
я поэтому себя сегодня принесла в жертву, чтобы на моем примере, может быть, поразбирать эту тему. Я восприняла вот такой либеральный, да, приход как возможность немножечко ослабить те усилия, которые я не понимала, зачем я делаю. Они меня вводили в состояние, может быть, даже уныния. И мне один священник сказал, что я говорю, я же вела такую духовную жизнь, а сейчас я вот типа практически не молюсь, хотя своими словами постоянно с Богом была. Он говорит, да бросьте, это все шелуха, которая с вас слетела. Это было не настоящее, это было не ваше. И я тоже многое поняла тогда, что да, надо этот период было пройти, скинуть то, что не мое, а потом то, что надо делать, но понуждать себя все равно надо, я начала по чуть-чуть, осознанно, из того, что действительно душа просит, и получать от этого плод, ну, в разы больше.
Ну да, потому что это уже ложилось на ваш вот этот осознанный опыт. Вот. И тут как раз-таки очень тесный момент про вот это понуждение, что как раз-таки здесь оказывается дальше, что когда ты входишь в процесс вот этого осмысленного переживания чего-то, то оказывается, как будто бы и нет такого жесткого понуждения себе. То есть оно как бы, да, оно труд, но это труд, который, когда вот ты действуешь, тебе это интересно. Тебе это может быть очень трудно, но это не как, типа, на такой воле и так далее. Вот. И тут еще, наверное, да, важный момент, как раз вот про вот тот смысл фразы, который я немножко так, может быть, насильно привнес в нашу передачу, про то, что Царство Небесное силою берет себе и прокладывает путь. Как раз-таки в том-то и дело, что очень важно понять вдруг, что духовность — это не только наша какая-то сильная активность, а часто это скорее активность потому, чтобы оказаться в каком-то странном опыте, скажу так, может быть, пассивности, вот такого внимания к тому, что на самом деле не мы творим духовную жизнь, а духовная жизнь Духа творится в нас. Мы скорее совпадаем с этим голосом, который, как пишет апостол Павел, взывает нас, Ава Отче, который в нас молится. А у нас часто бывает этот немножко такой взгляд на то, что должна быть какая-то активность и так далее. Но часто, во-первых, очень часто уныние испытывается, потому что это правда может быть пустым усилием. Ну, как бы, да, понятно, отстоять долгую службу сложно. А почему это надо сделать?
Внутренняя мотивация.
То есть, ну, и бывает так часто, что, например, человек, стоящий, например, 3 часа на службе, он молодец, если он от этого что-то получает, но ничем в этот момент не лучше человека, который ни этого не делает. Именно в плане отношений с Богом, если это не его личный опыт сейчас.
Светлые истории.
Светлые истории мы сегодня рассказываем на Радио Вера. Мы — это ведущие Радио Вера, мои дорогие коллеги Наталья Лангамер, Алексей Пичугин, я Константин Мацан, наш сегодняшний гость — диакон Иоанн Мыздриков. У нас, конечно, глубочайший разговор, и буквально к каждому слову хочется обращаться и его как-то тоже внутренне осмыслять, рефлексировать. Вот когда Наташа рассказывала историю, я вспомнил, у нас есть тоже еще одна наша дорогая коллега Марина Борисова, меня однажды поразила, она, может, даже этого не помнит, может быть, она это сказала в проброс, а я это очень запомнил, что когда она воцерковлялась в годы, когда еще был вполне себе Советский Союз на дворе, она, придя в церковь, познакомившись с церковью, узнав, что есть, конечно, правила, как-то вот там такие правила, сякие правила, вот такие-то службы, вот такие-то каноны домашние, она, будучи умным человеком, в качестве такого, если угодно, эксперимента, понимая, что церковная жизнь познается только в опыте, дала себе установку. Ну, хорошо, я год буду делать все, что надо, все, что вот и предписано. Вот такие-то службы, такие-то службы, такие-то молитвы приняты, такие-то молитвы. А для чего? И просто пройду этот год для чего? Чтобы дать церкви прорасти в тебе и дать себе прорасти в церкви. Иначе ничего не получится. Мне очень близко то, что, отец Иоанн, вы говорите про вот это вот, ну, как бы, про то, что Бог действующее лицо. Что в центре не я, какой бы ни был, даже если я себя считаю там усилия совершающим или несовершающим, вот не я действую, а он действует в жизни, и как бы моя задача дать ему и во мне действовать. Вот я даже не буду все это повторять, вот все блестяще высказывать, мне это очень важно. И одновременно я себя ловлю на том, что очень легко увлечься и забыть про то, что вообще-то у нас есть то, что мешает Богу в нас здесь действовать. И это называется грех. Вот мы, православные журналисты, я от них же первый есть аз, всегда очень осторожно отношусь к самому этому слову, к тому, чтобы его в эфире произносить, потому что, ну, еще немножко, и ты уже будешь такой: все грешники, всем каяться. И это всего да не будет. Это очень... это плохая апологетика, вообще плохой дискурс, плохая риторика, такая очень проповедническая, дидактичная, как будто я имею право кого-то в чем-то осуждать. Но одновременно я вижу сейчас вот и в себе, и как-то вокруг, в пространстве разговоров другую тенденцию. Всяко забыть о том, что есть грех. Вот даже не упоминать, даже как-то стыдно какое-то слово это произносить. Но мы ничего не поймем в себе и в понуждении, если вынесем это за скобки, если не будем себе напоминать, что в нас есть то, что против, как бы, что противится вот этому действию Бога в нас. И вот тут эта тема понуждения возникает. Не как слепое усилие просто потому, что надо, а потому что, ну, если себя как бы никак-то не строить, то расползешься, то тогда решишь, что да все, что хочется, да оно и благо, да его Бог и благословит, да, ну и там...
Очень опасная тенденция,
ну и как бы какие-то самые такие, даже не буду сейчас вот примеров приводить в жизни, каждый сам их может найти. И для меня вот эта история вот про то, что Марина Борисова рассказывала, и про понуждение, она вот про это, про какую-то внимательность к тому, что есть крайность какого-то такого вот дела не ради делания, я вот встаю, потому что надо, а есть крайность, да ничего вообще не надо, да все нормально. Как бы во мне вот естественный поток, живешь и живешь. А может быть, в этом потоке есть то, что сопротивляется тому, что Бог в тебе действует.
Вот это очень важно, Кость, потому что это как раз была та обратная сторона, к которой я подошла. Что ну и ладно, ну и вот про молитву своими словами, это не то, что это плохо, да? А ну я же могу просто сказать: Господи, благослови. И
отец это ваш небесный всё. Знает все, что вам нужно, наперед.
Ну, да, да, вот, да. Я вот однажды от священника, очень хорошего, услышал фразу, которая меня в тот момент очень утешила. Что-то там говорил, что-то вот такое там на исповеди. И он мне сказал: послушай, ну все понятно, но какое это имеет отношение к твоим отношениям с Богом? И для меня, у меня камень с души свалился. Сильно, вот это не то, ну как бы это не то, что мелочи, но вот пускай вот какие-то твои, вот, твои там внутренние там какие-то вещи не заслоняют святость Божию, перед, к которой ты притекаешь, к которой перед тобой есть. Но я поймал себя на том, что я потом стал очень многое в себе этой фразой оправдывать. Mm-hmm. То есть она была мне сказана в конкретный момент, вот по конкретному поводу, а я теперь могу все что угодно сказать, а какое-то отношение имеет к моему отношению с Богом. Да, 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 никакое, да. Это не духовное, это мелочи. Потому что он то-то сделал. Главное, что я верю. Главное, что я вот внутри как бы там обращаюсь. А как ты живешь, ты, в общем-то, подумаешь, ну, вот. И для меня вот эта тема про понуждение, про это. Но историю я вспомнил, которая с этим связана. Немножко, хотя она с этим связана напрямую. Немножко другую. У меня была такая вот, действительно, очень милая история в жизни. Я проснулся рано, хотел поехать на службу на раннюю один, без детей. Все родители знают, как это важно, и как это сложно, и как это редко на самом деле случается. Вот поехать одному, помолиться спокойно, да, всю службу сначала до конца. И я так проснулся тихонечко, чтобы никого не разбудить, встал, одеваюсь, и, конечно же, дочка просыпается.
Я почему-то знала, что это будет Серафима, а не Миша.
Это была Серафима, да, которая встала. Она еще маленькая тогда была, это тоже важный элемент истории, по-моему, им было года, может быть, 3, но она проснулась, и я понял, что либо сейчас я уеду, а она проснулась, она будет всех будить, там будет жену, и как бы тогда, получается, я бросил с утра, значит, супругу на проснувшегося ребенка, и говорю: Серафим, ну поехали со мной. Он: ну поехали, я с тобой поеду в храм, конечно, что мне чуть дома сидеть. Вот, ну думаю, ну ладно, хорошо, ну там, я хотел, конечно, один помолиться сам, но как-то... Не бросишь же ребенка, ну, взял ее с собой. Вот, оделись, приехали. И Серафима, ну, она ребенок, который очень самостоятельный, но почему-то именно в этот день она вот как в начале службы на руки залезла, так и до конца не слезала. Я всю службу стоял с ней на руках. И это было не тяжело физически, она была еще маленькая, но это все равно было не то, на что я рассчитывал. И вот это предвкушение, что сейчас я буду всю литургию спокойно, один, внутренне, сосредоточенно молиться, оно не реализовалось. Но это была одна из самых радостных служб. Вот стоять все это время с ребенком на руках, и как-то вот это было почему-то очень сладко осознавать, как не реализуется твой план, как все не так, как ты хотел. Но вот в этом отдавании и отпускании своего плана, своих чаяний, даже самых благочестивых, была какая-то особенная радость и, ну, не побоюсь этого слова, благодать. Я вспомнил тогда историю из Сергея Иосифа Фуделя, величайшего, выдающегося духовного писателя XX века. У него была такая история в одном из его текстов, когда он собирался всю ночь очень глубоко в одиночестве себя в домике сосредоточенно молиться. Прям вот долго, всю ночь, почему-то вот он это прям предвкушал. Он так описывает, что вот он как-то вот на аналое или где-то на столе, может быть, книги положил, зажег свечку, он собирался, он готовился. И вот он уже почти начал, и тут кто-то постучался в дом, какой-то путник. Вот, видимо, вот типа вот как вот Лёша шел куда-то ночью, вот, но надо было где-то погреться, согреться или как-то там стакан воды, или даже переночевать. По-моему, речь шла о том, чтобы переночевать. И Сергей Иосифович понял, что срывается его план вот молиться всю ночь, говеть перед иконами. И это нехорошо, что срывается, и он там что-то типа дал этому путнику стакан воды и отправил к соседям. Ну, потому что он собрался делать благочестивое дело, молиться всю ночь. И вот дальше он рассказывает, что вот после этого он не мог молиться. Вот молитва, что называется, не шла. Потому что когда ты даже в самом благочестивом порыве отказываешь ближнему, это не Божье дело. И вообще эта тема, почему она важна и почему именно в связи с Фуделем я вспомнил, она у него постоянно вот как-то красной нитью проходит. Вот об этом самоотречении ради другого, ради Бога, ради ближнего, ради того, что не есть ты сам. Вот это понуждение. В его антологии выписок из святых отцов, которая так и называется «Путь отцов», у него есть такая мысль о тройственной или троичной или триединой добродетели, вот триедином пути перед Богом. Что в этом триединстве? Фудель пишет, выбирая из всего разнообразия, да, христианских добродетелей, смирение перед Богом, отречение ради Бога, самоотречение и любовь к Богу. Вот именно эти три качества выбирает Фудель. И вот опять это самоотречение. У него есть эта мысль, которая, я ее когда прочитал, она в меня очень попала, и мне очень тяжело как бы ее принять, в смысле тяжело принять ее в свою жизнь как некое, вот как некий практику и опыт и указание. Он говорит, что, ну, там мысль такая, не цитирую, своими словами пересказываю, мы все немножко индивидуалисты, а может быть, не немножко. И вот самое тяжелое для нас осознать себя вот в церкви, в приходе, на службе, как бы в единстве вот с этой бабушкой, вот с этим человеком или незнакомым. Потому что удобно и легко молиться, вот есть я и Бог. И вот мы с ним вдвоем устраиваем отношения. А есть я, Бог и ближний, это уже какое-то нужно от себя отрекаться, даже от своей молитвы отрекаться в каком-то смысле, от такого хорошего внутреннего уединенного состояния. И вот понять и пережить, что ты не один, что нет одинокой веры, что вот с этой бабушкой вы вместе перед чашей, перед иконой, и это тот самый ближний, в котором для тебя Бог раскрывается. Вот принять это мне, допустим, как индивидуалисту, очень трудно. И вообще очень много у Фуделя вот про это смирение, про это самопонуждение себя ради чего-то. Вот он так акцентирует внимание на том, что на фразе апостола Павла, что таинство веры совершается в чистой совести, а чистой совести ее еще нужно достичь, к ней еще нужно прийти. И без какого-то самопонуждения к этому труду она не достигается сама по себе. Но, собственно говоря, моя история не только в том, чтобы пересказывать Фуделя, а что, почему я про это вспомнил. Это такое вот как бы завершение этой истории. У нас однажды в гостях на радио «Вера» была внучка Сергея Иосифовича Фуделя, которая рассказывала о своем деде, И вот я ее спрашиваю, и она рассказывает о том, что он был очень смиренным человеком, он был очень человеком, покрывающим тебя любовью. Он был... Вот, он, вот то, о чем он писал в книгах, он так жил. И это вот абсолютно его практика, его опыт. И я спрашиваю, скажите, а он был таким всегда от природы? Ну, вот человек характер такой, любвеобильный, добрый. Или он к этому пришел, или ему это давалось трудом? И внучка говорит мне, трудом. Он к этому пришел, он к этому шел всю жизнь. Вот он как раз себя к этому понуждал. И это было не то, что ему легко давалось, а то, что он в Евангелии прочитал, у отцов прочитал и решил, что ну, нужно так жить тогда. Вот в этом было его понуждение. И его потрясающее литературное богословское наследие, такое вдохновенное, такое теплое, в котором так разлита вот эта тема. Собственно говоря, то, о чем и отец сам вначале сказал, это там самоотречение, не ради самоотречения, не ради того, чтобы поставить себе галочку и птицу, я молодец, я вот тут вообще себя понуждаю. А иного пути нет. Вот к той радости, к той полноте бытия, к тому, чтобы совпасть, мне очень понравилось это слово, к тому, чтобы совпасть с Богом.
Двигаться навстречу.
Вот отец Павел Великанов, хорошо нашим слушателям известный, очень любит эту метафору того, что вот скрипка, когда плохо настроена, музыка некрасивая. Вот нужно настроиться вот на эту волну, да, на которой Господь звучит и на которой Господь к сердцу твоему обращается. Но вот путь этой настройки, ну вот это и есть самопонуждение, вот это и есть этот труд. И об этом и Фудель, и об этом, как мне представляется, вообще наша сегодняшняя программа, за которую я вас очень благодарю. И, как говорил один спикер, если у кого-то есть мысль или слово, которую нельзя не сказать именно сейчас, то сейчас самое время это сделать. Вот кто-то что-то еще хочет сказать?
Мне кажется, знаешь, что я не досказала вот по всему, что ощутила в программе, и вот к истории Марины, да, что когда вот это понуждение первичное в тебя проросло, оно тебя и удержит в каких-то твоих движениях. То есть это как некий навык, который, ну, меня удержал вот не то, что в лоне церкви, я оттуда не собиралась, но в правильном движении к Богу. То есть ты остаешься все равно с Богом, потому что у тебя есть этот навык, и где-то есть это ощущение понуждения себя. А когда оно от сердца, оно сладкое, как ананасовый фреш, отец Иоанн.
Да. А можно я тоже здесь маленькое такое прям продвижение к Богу и про самоотречение? Это действительно очень поразительный момент, что самоотречение часто акцент именно на отречении от себя. Тут важно, и кажется, что вот психология, она вообще про другое, наоборот, про любовь к себе и так далее. Это отдельная тема, кратко скажу, что отречение от себя именно для того, чтобы вовлечься в жизнь, для того, чтобы выстраивать контакт с другими людьми, для того, чтобы выстраивать контакт с миром, для того, чтобы жить в этом мире. И часто, как раз таки, люди, страдающие какими-то сложными ментальными состояниями, они, с одной стороны, отчуждены от реальности, они погружены в сложные мысли, в депрессивные, в тревожные, в какие-то еще, которые закрывают реальность. Они закрыты от глубины собственного «я», от своего сердца. И как раз-таки это движение, как бы странно это ни звучало, оно как бы здесь совпадает, движение к себе, к своему сердцу, чтобы через это сердце открыться миру. И здесь вот этот момент, мне кажется, прям хочется просто то, что сейчас прозвучало про Фудель, это очень яркий образ. У нас сейчас звучит противопоставление, что либо мы вот в сторону Бога, либо в сторону мира. И вот эта история, когда вот я сейчас вечером буду молиться и так далее, вот спутник стучит. И путника вроде как мы перепоручили, так его все, теперь помолюсь. И молитвы нет. И мне кажется, очень важно, что как раз-таки вот это Царствие Божие, вот этот Дух Святой, а движение к Нему, мы как с Ним совпадаем. Этот Дух Святой отворачивает как бы от самого себя и выводит нас в мир. Почему Господь говорит, где двое или трое собраны во имя Мое? Это не только типа, ну, собирайтесь парочками, там, троечками. И вот это хороший формат молитвы. А потому что в целом евангельский Бог, Он переносит центр тяжести нашей жизни с вот этой религии, как стучение в небеса и избегание из мира куда-то, некого бегства, к тому, что я здесь. И этот мир, и эта жизнь, и есть тот мир и жизнь, который творит Бог. И к ним Он нас призвал. И поэтому вот этот труд по-настоящему жить. И вот, да, труд по-настоящему жить как человек.
Аминь. Спасибо огромное. Мы сегодня «Светлые истории» рассказывали, как всегда, по понедельникам в этом часе на Радио Вера. Я напоминаю, что «Светлые истории» можно не только смотреть, вернее, не только слушать, но и смотреть, ну или не только смотреть, но и слушать, на наших площадках, в социальных сетях и на сайте radiovera.ru. Я горячо благодарю вас за нашу сегодняшнюю беседу, мои дорогие коллеги Наталья Лангамер, Алексей Пичугин, я Константин Мацан, а наш сегодняшний гость, диакон Иоанн Мыздриков. До новых встреч в «Светлых историях» на Радио Вера. До свидания.
Счастливо.
Всего доброго.
Доброго вечера всем.
«Светлые истории».